Беседа 28. Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи 37 и 38. Первое. И всегда, но особенно, когда я размышляю о подвигах святых, мне приходит на мысль осуждать свои дела. Мы и во сне не испытывали того, в чем эти мужи провели все время, не в наказание за грехи, но постоянно, совершая добрые дела и постоянно подвергаясь скорбям. Представь Илью, о котором теперь начинается у нас речь. А о нем здесь говорит апостол в словах «скитались в милотях». И им оканчивает примеры, не оставляя, впрочем, и других, так как и для них то же самое было делом обыкновенным. Сказав об апостолах, что они были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, он опять восходит к Илье, который пострадал подобно им. Так как они еще не имели такого мнения об апостолах, то он предлагает увещание и утешение в пример того, кто был вознесен и кому они весьма удивлялись. «Скитались, — говорит, — в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин. По преизбытку скорбей они не имели, говорит, ни одежды для прикрытия себя, ни города, ни дома, ни убежища. Подобно как и Христос говорил о себе, «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20. «Что я говорю, не убежище, даже покоя? И в пустынях они не находили покоя. Не сказал апостол, что они пребывали в пустынях, но что и там скитались, и оттуда были изгоняемы, не только из обитаемых стран, но и из необитаемых». Здесь он упоминает и о местах, где они находились, и о том, что там происходило с ними. «Терпя недостатки, — говорит, — скорби. Вас, — говорит, — осуждают за Христа. Тоже делали и с Илиёю. Но за что его осуждали, гнали, преследовали и заставляли томиться голодом? То же самое и они тогда терпели, как он говорит, в другом месте. То братья рассудили послать страждущим ученикам. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Деяния святых апостолов, глава 11, стих 29. Так было с ними. «Терпя озлобление, — говорит, — то есть страдая, подвергаясь изгнаниям, опасностям. То же самое было и с ними. А слова «скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» означают не что иное, как то, что они скитались подобно беглецам и переселенцам, подобно людям, виновным в тяжких преступлениях и недостойным взирать на солнце, и даже в пустынях не находили убежища, но постоянно должны были бегать, должны были искать пристанище, должны были живыми зарываться в землю, постоянно подвергаться страху. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Стихи 39 и 40. Какая же, говорит, награда за такую надежду? Какое воздаяние? Великое. И столь великое, что даже не может быть выражено словом. «Не видел того глаз, — говорит, — не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Но они еще не получили этого, еще ожидают, скончавшись в таких скорбях. Уже прошло столько времени, как они остались победителями и еще не получили награды. А вы, находясь еще при подвиге, сетуете? Подумайте, что значит и чего стоит Аврааму и апостолу Павлу ожидать, когда ты достигнешь совершенства, чтобы тогда иметь возможность получить награду. Спаситель предсказал, что он не даст им награды, пока мы не придем. Подобно тому, как чадолюбивый отец говорит благонравным и исполнившим свое дело детям, что не даст им есть, пока не придут их братья. А ты сетуешь, что еще не получил награды? Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною? Что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Видишь, что мы имеем преимущество перед ними. Поэтому хорошо сказал апостол, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы не казалось, будто они имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первые, Бог определил увенчать всех в одно время, и тот, кто победил за столько лет, получит венец вместе с тобою. Видишь ли попечение о нас, Боже? И не сказал, да не без нас будут увенчаны, но дабы они не без нас достигли совершенства. Значит, тогда они и совершенными окажутся. Они предупредили нас в подвигах, но не предупредят в получении венцов. И это не есть несправедливость к ним, но честь нам, так как и они ожидают своих братьев. Если все мы одно тело, то для этого тела более удовольствие, когда оно увенчается всецело, а не по частям. Праведники потому и достойны удивления, что они радуются благам братьев так же, как своим собственным. И они сами желают быть увенчанными с другими своими членами, потому что в общем прославлении великое удовольствие. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Послание к евреям, глава 12, стих 1. Второе. Писание часто заимствует утешение в бедствиях от обыкновенных явлений. Как, например, когда пророк говорит «от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя избавит тебя». Книга пророка Исаии, глава 4, стих 6. «И Давид, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Псалом 120, стих 6. Так и апостол здесь говорит, что как облако своею тенью защищает того, кого палят жгучие лучи, так и воспоминание о святых восстанавливает и укрепляет душу, удрученную бедствиями. Не сказал висящий над нами, но вокруг себя такое облако, что означает более и показывает, что, облегая кругом, это облако свидетелей делает нас более безопасными. Свидетелями же он называет не только новозаветных мужей, но и ветхозаветных, потому что и они свидетельствовали о величии Божьем, как, например, три отрока, современники Илии и все пророки. «Свергнем с себя всякое бремя». Какое всякое? То есть сон, нерадение, низкие помыслы, все человеческое. И запинающий нас грех, запинающий, говорит, то есть или удобно овладевающий нами, или удобно побеждаемый, лучше последнее, так как мы можем, если захотим, легко победить грех. И с терпением, говорит, будем проходить предлежащее нам поприще. Не сказал «будем бороться» или «будем ратовать» или «будем сражаться», Но что всего легче на поприще, то и поставляет на вид. Не сказал также «усилим течение», но «будем терпеливы в том же самом течении, не будем ослабевать. Будем проходить предлежащее нам поприще». Потом представляет главное утешение, которое он предлагает и прежде, и после — Христа, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, стих 2. Так и сам Христос постоянно говорил ученикам, если хозяина дома называли Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Евангелие от Матфея, глава 10, стих 25. И еще. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего, стих 24. «Взирая, — говорит, — то есть, чтобы нам научиться подвигам, будем взирать на Христа. Как во всех искусствах и упражнениях мы смотрим на учителей и таким образом напечатлеваем искусство в душе своей, при помощи зрения извлекая для себя некоторые правила, так точно и здесь. Если мы хотим подвязаться и научиться, подвязаться хорошо, то будем взирать на Христа, начальника веры и совершителя Иисуса. Что это значит? То есть Он внедрил в нас веру. Он положил начало, как и Христос говорил ученикам Своим, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 16. И Павел говорит, «Тогда познаю, подобно как Я познан» Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Если же Он Сам положил в нас начало, то Он же совершит и конец. Который вместо предлежавшей Ему радости потерпел крест, пренебрегши посрамление. То есть Он мог бы и не страдать, если бы захотел, потому что Он не сделал греха и не было лжи в устах Его. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 9. Как и сам он говорит в Евангелии, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30. Следовательно, он мог бы, если бы захотел, не идти на крест. «Я отдаю жизнь мою, — говорит он, — чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 17 и 18. Если же он, не имея никакой нужды быть распятым, распялся для нас, то не тем ли более справедливо нам переносить все мужественно? Который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление. Что значит пренебрегши посрамление? Он избрал, говорит, поносную смерть. Пусть он умер, но для чего поносную смертью? Не для чего иного, как для того, чтобы научить нас ставить ни во что славу человеческую. Потому он и избрал такую смерть, не будучи причастен греху, чтобы научить нас мужественно встретить ее и ставить ее ни во что. Почему не сказал о скорби, но о срамоте? Потому что Христос переносил это не со скорбью. Что же, наконец? Послушай, что говорит далее. «И воссел одесную престола Божия». Замечаешь победную награду? Тоже говорит Павел и в другом послании. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 9 и 10. Это говорит он о Христе по плоти. Впрочем, если бы и не было никакой награды, то этого примера достаточно было бы для убеждения нас переносить все. Ныне же предлагаются нам и награды, и не какие-нибудь, а великие и неизреченные. Итак, когда мы будем терпеть что-нибудь подобное, то прежде чем на апостолов, будем взирать на Христа. Почему? Потому что вся жизнь его была исполнена скорбей. Он часто слышал, как называли его беснующимся, обманщиком, чародеем. Иногда иудеи говорили: «Не от Бога этот человек» — Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 16. А иногда «обольщает народ» — Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 12. И еще «обманщик тот», еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну» — Евангелие от Матфея, глава 27, стих 63. И в чародействе обвиняли его, говоря: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 24. И в том, что он беснуется и имеет беса. Не правду ли, сказали мы, говорили, что он одержим бесом и безумствует? Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 20. И такие отзывы выслушивал он от них, в то время, когда оказывал благодеяние, совершал чудеса, являл дела Божии. Если бы он выслушивал это, не делая ничего подобного, то не было бы удивительно. Но если он, научая истине, был называем обманщиком, изгоняя бесов, был порицаем, как имеющий беса, истребляя все противное, был провозглашаем за чародея, то не крайне ли это удивительно? Действительно, на него непрестанно возводили такие обвинения. Третье. Если хочешь знать и те насмешки и порицания, которые были направлены против него, и которые особенно возмущают наши души, то послушай, как смеялись, во-первых, над его происхождением. Не Иисус ли это, говорили? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? Евангелие от Матфея, глава 13, стих 55, Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 42. И над отечеством его смеялись, говоря, что он из Назарета, и, выражаясь так: «Рассмотри, и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк» — Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 52. Но он переносил все эти насмешки. Говорили также: не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид — глава 7, стих 42. Хочешь ли видеть и те оскорбления, которые были наносимы ему при самом кресте? Кланялись ему в насмешку, били и заушали его, и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 68. Подносили уксус и говорили: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 40. Даже раб архиерейский ударил его, а Господь сказал: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня» — Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 23. Издеваясь над ним, одели его в хламиду и плевали ему в лице, и постоянно ругались над ним, искушая его. Хочешь ли видеть обвинения против него и тайные, и явные, и со стороны учеников? Не хотите ли и вы отойти? Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 67, говорил он им. И небес ли в тебе, говорили уже уверовавшие? Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 20. Разве он, скажи мне, не удалялся постоянно то в Галилею, то в Иудею? Не от пеленок ли подвергался он многим искушениям? Не младенцем ли он был, когда мать, взяв его, убежала в Египет? Потому Павел и говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Будем же взирать на него, равно и на страдания учеников его, читая и внимая тому, что говорит Павел. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стихи с 4 по 6. И еще, даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 11 по 13. Может ли из нас кто-нибудь сказать, что он перенес хотя малейшую часть таких страданий? Мы, говорит он, как обманщики, как бесчестные, как ничего не имеющие. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 10. И еще от иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в скорбях, в тесноте, в голоде. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи с 24 по 26. А что все это угодно было Богу, о том послушай, как Он сам говорит. 3 раза молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 8 и 9. «Посему, — говорит, — я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях, в ранах, в темницах, чтобы обитала во мне сила Христова». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 10 и 9. «И сам Христос, послушай, что говорит, в мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «Помыслите, — продолжает апостол, — о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Стих 3. Справедливо он прибавил это, потому что если страдания ближних ободряют нас, то какого утешения не доставят нам страдания владыки? Чего не сделают с нами? И заметь, как он, не исчисляя всего, в этом прибавлении обозначил все словом прекословие, поругание, заушение, насмешки, оскорбление, поношение, поругание, все это он назвал прикословие. И не только это, но и все то, что было во всю жизнь его учительства. Будем же, возлюбленные, постоянно вспоминать об этом. Будем ночью и днем содержать это в мыслях своих, зная, что это принесет нам великие блага, что мы получим отсюда великую пользу. Великое, действительно великое утешение для нас — страдания Христа и апостолов. Этот путь к добродетели Христос считал столь прекрасным, что и сам шел по нему, не имея в том нужды. Скорбь признавал он так полезную для нас, как бы она была источником радости. Послушай в самом деле, что сам Христос говорит: «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Таким наставлением он внушает как бы следующее: если ты ученик, то подражай учителю, Это свойственно ученику. Если же он шел по скорбному пути, а ты идешь по радостному, то ты идешь не по тому пути, по которому он шел, а по другому. Какой же ты последователь, когда не следуешь? Какой ты ученик, когда не подражаешь учителю? Так и Павел говорит: «Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 10. Согласно ли, говорит, с разумом, иметь вам противоположные с нами стремления и вместе быть вам учениками, а нам учителями? Итак, возлюбленные, великое благо скорбь. Она производит два величайшие дела, очищает грехи и делает нас мужественными. Четвертое. Но что скажешь, если она преодолеет и погубит? Нет, не скорбь делает это, а наша леность. Как так? Если мы будем бодрствовать, если будем молить Бога, чтобы Он не попустил нам быть искушаемыми сверх сил. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Если всегда будем преданы Ему, то мы устоим мужественно и выдержим борьбу, пока мы будем иметь Его своим помощником до тех пор, хотя бы искушения сильнее всяких бурь нападали на нас, они будут для нас сеном и листьями, легко уносимыми ветром. Послушай Павла, который говорит: «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 37. И еще: «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. И еще: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 17. Смотри, какие опасности, кораблекрушения, непрестанные скорби и все тому подобное он называет легким. И, подражая этому адаманту, как бы совершенно необличенному телом, ты находишься в бедности, но не в такой, в какой был Павел, искусившийся и в голоде, и в жажде, и в наготе. И не один только день он терпел это, а переносил постоянно. Откуда это известно? Послушай, как он сам говорит: «Даже до ныне терпим голод и жажду и наготу». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 11. О, сколько терпел этот муж, уже прославившийся проповедью, уже 20 лет подвязавшийся к тому времени, как он писал это. «Знаю, — говорит, — человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. И в другом месте: «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим». Послание к Галатам, глава 1, стих 18. И еще послушай, как он говорит: «Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 15. И не только так, но еще послушай, что он говорит: «Мы как сор для мира». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 13. Что хуже голода, холода, козни от братьев, которых, впрочем, он называет лже-братьями? Не называли ли его и губителем вселенной, и обольстителем, и обманщиком? Не били ли его бичами? Будем же содержать это в уме, возлюбленные. Будем помышлять об этом. Будем помнить это. И мы никогда не падем духом, хотя бы нас обижали, хотя бы грабили, хотя бы причиняли 1000 других бедствий. Дай Бог нам благоденствовать на небесах, а все здешнее сносно. Дай Бог нам достигнуть блаженства там, а все здешнее нисколько не важно. Это тень и сновидение. Каково бы оно ни было, но в сравнении с будущим и ожидаемым в нем нет ничего тяжкого, ни по качеству, ни по времени. Что можем мы сравнить с тамошними мучениями, с огнем неугасаемым, с червем неумирающим? Что здешнее можно сравнить со скрежетом зубов, заключением во тьму кромешную, яростью, печалью, воздыханием? А в отношении времени что значит даже десятки тысяч лет сравнительно с беспредельными и нескончаемыми веками? Немалая ли эта капля пред беспредельную бездну? А тамошние блага, они несравненно превосходнее здешних. «Не видел того глаз, — говорит апостол, — не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. «И они также будут продолжаться в бесконечные веки. Поэтому уже ли не стоит для них тысячекратно пострадать, быть убитым, быть сожженным, претерпеть тысячи смертей, перенести все, что только есть ужасного, и на словах, и на деле? Ведь если может случиться, что мы будем жить, сгорая в огне, то не следует ли перенести все, чтобы удостоиться тех обещанных благ? Но для чего я напрасно говорю это людям, которые не хотят даже отказаться от привязанности к деньгам, считают их как бы бессмертными? И если подадут только малое из многого, то думают, что уже исполнили все. Нет, это не милостыня. Милостыня — подаяние той вдовы, которая пожертвовала, что имела, все пропитание свое. Евангелие от Марка, глава 12, стих 44. Если же ты не хочешь подать столько, сколько эта вдова, то отдай, по крайней мере, все лишнее. Пусть будет у тебя всего достаточно, но без излишества. Но никто не подает даже и лишнего. А пока ты имеешь множество слуг и шелковые одежды, то все это лишнее. Нет ни нужды, ни пользы в том, без чего мы можем жить. Это лишнее и извне приходящее. Посмотрим же, если угодно, без чего мы не можем жить. Если мы имеем только двоих слуг, то можем жить. Ведь если некоторые живут вовсе без слуг, то какое мы можем иметь оправдание, не довольствуясь двумя? Мы можем иметь и кирпичный дом с тремя комнатами, и этого будет для нас достаточно. Разве, скажи мне, нет людей, которые с детьми и женою занимают только одну комнату? Пусть же будут у тебя, если хочешь, двое слуг. Но не стыдно ли, говорят свободной женщине, ходить с двумя только слугами? Нет. Не с двумя слугами стыдно ходить свободной, а стыдно ходить со многими. Может быть, вы смеетесь, слушая это. Поверьте, стыдно ходить со многими. Точно какие продавцы овец или торговцы невольниками вы считаете чем-то важным ходить в сопровождении множества слуг? Это гордость и тщеславие, а то — благоразумие и скромность. Свободной женщине нужно отличаться не множеством идущих за нею. Что за добродетель иметь много невольников? Это не свойственно нашей душе. А что не свойственно душе, то не делает ее свободную. Когда она довольствуется немногим, тогда она истинно свободна. А когда нуждается во многом, тогда она раба и хуже невольников. Пятое. Скажи мне, ангелы не одни ли обтекают вселенную, и нуждаются ли в ком-нибудь, кто бы следовал за ними? Неужели потому они, не нуждающиеся в этом, хуже нас, нуждающихся? Если же не иметь нужды в сопровождающих свойственно ангелам, то кто ближе к ангельской жизни, та ли, которая имеет нужду во многих слугах, или которое в немногих? И разве это стыдно? Стыдно делать что-нибудь порочное. Кто, скажи мне, более обращает на себя внимание находящихся на площади? Та ли, которую сопровождают многие, или которую немногие? А еще более этой, сопровождаемой немногими, не та ли, которая выходит одна, без всякой пышности? Видишь ли, как первое постыдно? Кто более обращает на себя внимание находящихся на площади? Та ли, которая носит красивые одежды, или та, которая одевается просто и не изысканно? Кто более обращает на себя внимание находящихся на площади, та ли, которая едет на мулах с позолоченными покровами, или та, которая выходит просто и как случилось, но с приличием? Не правда ли, что на последнюю мы не обращаем особенного внимания, хотя и видим ее? А первую не только многие стараются увидеть, но и спрашивают, кто это такая и откуда. Не стану говорить, сколько отсюда рождается зависти. Что же, скажи мне, стыднее быть или не быть предметом наблюдения? Когда бывает более стыдно, когда все смотрят на нее или когда никто не смотрит, когда стараются узнать о ней или когда нисколько не заботятся? Видишь ли, что не из стыда, а из тщеславия мы делаем все это. Впрочем, вас невозможно отучить от этого, и потому для меня довольно будет внушить вам, что простота не постыдна. Постыден один грех, которого никто не считает постыдным, а скорее считает таким все другое, кроме греха. Одежды должны быть у нас сообразные потребности, а не излишние. Впрочем, чтобы нам не слишком опечалить вас, внушаю только, что у нас не должны быть ни позолоченные одежды, ни тонкие покровы. Не я говорю это, не мои это слова, но блаженного Павла, который, послушай, как увещевает жен украшать себя, ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 9. Чем же, Павел, научи нас? Может быть, скажут, что одни только золотые одежды драгоценны, а шелковые недрагоценны. Научи же нас, чем именно? «Имея, — говорит он, — пропитание и одежду, будем довольны тем». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 8. Одежда должна быть такова, чтобы только прикрывала, для того Бог и дал нам ее, чтобы мы прикрывали наготу. А это может делать и всякая недорогая одежда. Может быть, теперь и смеетесь вы, нося шелковые одежды, поистине это достойно смеха. Что заповедал Павел, а что делаем мы? Не к одним только женам я обращаю свое слово, но и к мужьям. Все, что мы имеем, кроме этого, есть лишнее. Одни только нищие не имеют лишнего. Но и то, может быть, по необходимости. Так что если бы можно было, то и они не отказались бы. Впрочем, по наружности ли только, или в действительности, по крайней мере, они не имеют лишнего. Так и мы будем носить одежды, удовлетворяющие необходимости. В самом деле, к чему служит обилие золота? Это прилично действующим на сцене. Это одежда их. Тех распутных женщин, которые делают все для того, чтобы выставиться. Пусть наряжается актриса или танцовщица, ей хочется привлечь к себе всех. А посвятившая себя благочестию не так должна украшаться. У ней есть другое украшение, гораздо лучшее. И у тебя есть свое зрелище. Украшайся прилично этому зрелищу. Облекайся в этот наряд. Какое же твое зрелище? Небо, лик ангелов. Говорю не об одних только посвятивших себя девству, но и о мирских. Для всех верующих во Христа открыто это зрелище. Будем же говорить то, чем можно доставить удовольствие этим зрителям, и одеваться так, чтобы они радовались. Скажи мне в самом деле, если бы блудница, оставив золотые украшения и одежды, смех, шуточные и непристойные выражения оделась в простую одежду и украсила себя неизысканно. Если бы она вышла и стала говорить благочестивые речи, беседовать о целомудрии и не произносить ничего неприличного, то не встали ли бы все, не нарушилось ли бы зрелище, не выгнали ли бы ее вон, как не умеющую применяться к народу и говорящую о том, что чуждо этому сатанинскому зрелищу. Так, если и ты, одевшись в свойственные ей одежды, войдешь на зрелище небесное, то зрители изгонят тебя вон. Там нужны не эти золотые одежды, а другие. Какие же? Те, о которых говорит пророк. Одежда ее шита золотом. Псалом 44, стих 14. Не тело нужно делать белым и блестящим, но украшать душу, потому что она подвязается и борется. Вся слава дщери царя внутри, говорит пророк. Так украшай себя. Тогда ты избавишься от множества и других зол, освободишь и мужа от забот, и себя от хлопот. Тогда ты будешь и почтенна в глазах мужа, если не станешь нуждаться во многом. Шестое. Всякий человек обыкновенно гордится перед теми, которые нуждаются в нем. А когда видит не имеющих в нем нужды, тогда умеряет гордость и говорит с ними, как с равными. Так и муж, если увидит, что ты ничего не требуешь от него, что ты не дорожишь его подарками, то хотя бы он был крайне высокомерен, будет уважать тебя гораздо более, нежели видя тебя, одетую в золотые одежды, и ты уже не будешь больше его рабою. В ком мы имеем нужду, тому по необходимости подчиняемся. Если же воздержим себя, то не будем ему подвластны, и он поймет, что мы по страху Божию оказываем ему некоторое повиновение, а не за подарки его. Между тем теперь он поступает, как бы оказавший нам великие благодеяния. И какой бы чести не удостаивался от нас, думает, что еще не вся честь воздана ему. А тогда, если он удостоится хотя малой чести, будет благодарен, не станет упрекать и сам не будет вынужден предаваться любостяжанию для тебя. Что может быть безрассуднее, как собирать золотые украшения для того, чтобы показывать их в банях и на торжищах. Но, впрочем, еще может быть нисколько неудивительно, что это делается в банях и на торжищах, а весьма смешно входить и в церковь, одетую таким образом. К чему входит сюда в золотых украшениях та, которая должна здесь выслушать, что нужно украшаться не золотом, не жемчугом, немногоценную одеждою. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 9. Для чего же ты, жена, входишь сюда? Не спорить ли с Павлом и доказать, что хотя бы он тысячу раз говорил это, ты не исправишься? Не обличать ли нас, учителей, и показать, что мы напрасно говорим об этом? Скажи мне, если какой-нибудь язычник и неверный, услышав приведенное место, где блаженный Павел убеждает жен не украшаться ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, и, имея жену верную, увидит, что она много заботится об украшении себя и наряжается в золотые одежды, чтобы идти в церковь, то не скажет ли он самому себе, когда она одевается и убирается в своей спальне, «Зачем жена моя остается в спальне? Зачем медлит? Зачем надевает золотые украшения? Куда хочет идти? В церковь? Для чего? Для того, чтобы услышать, не украшайте себя многоценную одежду». Не станет ли он после этого смеяться? Не будет ли издеваться? Не сочтет ли наше учение шуткою и обманом? «Потому увещеваю вас». Предоставим золотые украшения мирским торжествам, зрелищам и модным лавкам. Образ же Божий должен украшаться не этим. Свободная должна украшаться свободою, а свобода чужда гордости и тщеславия. Таким образом ты приобретешь славу и от людей, если хочешь приобрести ее. Жене мужа богатого мы не столько удивляемся тогда, когда она одета в золотые и шелковые одежды, это обыкновенно для всех, сколько тогда, когда она будет одета в одежду простую и неизысканную. Сделанную из одной только шерсти, этому все будут удивляться, этому станут рукоплескать. В украшении себя золотыми и драгоценными одеждами она имеет себе много сообщниц, делающих то же. Если она превзойдет одну, ее превзойдет другая. Если превзойдет всех, и тогда не сравнится с самою царицею. А тогда она превзойдет всех и даже саму жену царя, потому что она одна при великом богатстве изберет свойственное бедным. Так, если даже мы домогаемся славы, то здесь больше славы. Говорю это не одним вдовам и богатым. Здесь ведь, кажется, и самое вдовство заставляет поступать так, но и замужним. Но иначе скажешь, я не буду нравиться мужу. Не мужу ты хочешь нравиться, а множеству беднейших жен. Или лучше сказать «не нравится», а унижать их и оскорблять, и тем увеличивать их бедность. И какие хулы произносятся из-за тебя? Бедность, говорят, не должна быть. Бог ненавидит нуждающихся, Бог не любит бедных. А что ты не мужу хочешь нравиться, и не для него наряжаться, это очевидно для всех из твоих собственных поступков. Как только ты переступаешь порог спальни, тотчас снимаешь все. И одежды, и золотые украшения, и драгоценные камни, и дома, конечно, не носишь их. Если же в самом деле ты хочешь нравиться мужу, то можешь нравиться скромностью, кротостью, честностью. И поверь мне, жена, как бы муж твой ни был низок и невоздержан, гораздо более удержит его твоя скромность, честность, простота, бережливость, умеренность. Развратного мужа не удержишь, хотя бы ты придумывала тысячи подобных украшений. Это знают те, которые имели таких мужей. И как бы ты ни наряжалась, этот развратник уйдет к другой. А целомудренному и скромному угодишь не этим, но совершенно противным. Этим только оскорбишь его, внушив ему подозрение своей привязанностью к нарядам. Если муж по скромности и благоразумию и не скажет этого, то все же осудит тебя тайно и от огорчения и досады не удержится. Таким образом, не лишаешь ли ты себя всякого удовольствия, возбуждая против себя ненависть? Седьмое. Может быть, вы с негодованием слушаете сказанное, огорчаетесь и говорите, он еще более раздражает мужей против жен. Нет, я говорю это не с тем, чтобы раздражить мужей, но желаю, чтобы вы поступали так добровольно для вас самих, а не для них. Не с тем, чтобы их избавить от досады, но чтобы вас отклонить от житейских прихотей. Ты желаешь казаться красивой? И я желаю этого, но только тою красотою, которой требует Бог, красотою, которой хочет Царь Небесный. Кого ты желаешь иметь любовником, Бога или людей? Если ты будешь прекрасна этою красотою, то Бог возжелает Царь красоты твоей. Псалом 44, стих 12. А если тою без этой, то он отвернется от тебя. Любовниками же твоими будут развратные люди, потому что недобрый человек тот, кто любит замужнюю женщину. Так рассуждай и о внешних украшениях. То украшение, украшение душевное, привлекает Бога, а это украшение телесное, людей развратных. Видишь, что я беспокоюсь о вас, забочусь о вас, о том, чтобы вы были прекрасными и истинно славными, чтобы вместо людей развратных вы имели любовником владыку всех Бога, а имеющая его любовником кому подобно? Она в ангельском хоре. Если возлюбленная царя считается блаженную больше всех, то чего удостаивается та, которую любит Бог великою любовью? Если противопоставить ей целую вселенную, то ничто не сравнится с красотою ее. Будем же заботиться об этой красоте. Будем украшаться этим украшением, чтобы нам войти на небеса, в духовные обители, в нетленный брачный чертог. Красота телесная от всего повреждается. И если даже хорошо сохраняется, если ни болезнь, ни заботы не искажают ее, что, впрочем, невозможно, и тогда она не продолжается и 20 лет, а эта красота душевная всегда цветет, никогда не увядает. Она не боится никакой перемены. Ни наступившая старость не наводит на нее морщин, ни приключившаяся болезнь не заставляет увядать, ни беспокойная забота не вредит, но она выше всего этого. Напротив, та красота телесная не успеет появиться, как уже исчезает, и, появившись, возбуждает удивление не во многих. Люди благонравные не удивляются ей, а удивляются только невоздержные. Будем же заботиться об этой красоте, а не о той. Будем ее приобретать, чтобы нам войти в брачный чертог с горящими светильниками. Не девам только это заповедано, но душам девственным. Если бы это было заповедано просто девам, то другие 5 не были бы отвергнуты. Следовательно, это относится ко всем, кто девствен душою, кто чужд житейских попечений, а эти попечения развращают души. Поэтому, если мы останемся чистыми, то войдем туда и будем приняты. Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 2. «Не девам, — сказал он это, — а целому обществу церкви. Нерастленная душою есть дева, хотя бы она и имела мужа. Она девственна истинную, чудную девственностью. Самое телесное девство есть последствие и тень этой девственности, а она есть истинное девство. Будем же приобретать ее, и мы тогда будем в состоянии взирать на жениха с светлым лицом, войти с горящими светильниками, если у нас не оскудеет этот елей, если мы растопим золотые украшения и извлечем из них елей, который делает светильники горящими, а этот елей есть человеколюбие. Если мы уделим другим из нашего имущества, если соделаем из него елей, тогда он поможет нам. И мы не станем говорить в то время: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Не будем нуждаться в других. Не будем исключены отошедши к продающим и не услышим, стуча в двери, тех страшных и ужасных слов: «Не знаю вас». Но будем признаны. Войдем вместе с женихом, и, вошедши в духовный брачный чертог, будем наслаждаться бесчисленными благами. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 8 по 12. Если и здесь чертог жениха бывает так блестящ, и брачные покои так прекрасны, что никто из зрителей не может насмотреться, то не тем ли более там? Небо есть брачный покой, а чертог жениха лучше неба. Туда мы и войдем. Если же так прекрасен чертог жениха, то каков сам жених? Но что я говорю? Сняв золотые украшения, отдадим их нуждающимся. Если бы нужно было даже продать самих себя, из свободных сделаться рабами для того, чтобы иметь возможность быть вместе с этим женихом, наслаждаться Его красотою или только взирать на лице Его, то не должно ли было бы с охотою исполнить все это? Для того, чтобы видеть только земного царя, мы часто за взгляд на него бросаем все, что у нас под руками, и даже самое необходимое. Для царя же и вместе жениха небесного, для того, чтобы не только удостоиться видеть его, но и предшествовать ему со светильниками, быть близ него и оставаться с ним навсегда, чего не должны делать, чего совершить, чего перенести. Потому увещеваю вас, будем хотя несколько стремиться к этим благам, будем любить этого жениха, будем девственными истинным девством, а Владыка желает от нас девственности душевной. С нею мы войдем на небо, не имея пятна или порока, или чего-либо подобного. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 27. И получим обещанные нам блага, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.